Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа «По святым местам» продолжает свои путешествия по Волгоградской епархии. Недалеко от самого города Волгограда, в нескольких десятках километров, находится населенный пункт под названием Дубовка. Здесь во второй половине XIX века была основана святая обитель. О Свято-Вознесенском женском монастыре наш сегодняшний рассказ.
Считается, что первые люди поселились в районе современной Дубовки еще до нашей эры. Потом здесь жили племена сарматов, в средневековье тут находился золотоордынский город Бельджамен, а в XVIII веке сюда пришли казаки. Собственно, 1734 год и считается датой основания Дубовки. А вот уже в следующем, 19 столетии, и был основан Свято-Вознесенский монастырь.
Монастырь был основан священником, протоиереем Дубовского округа, настоятеля Успенского собора в Дубовке Иоанном Алексеевичем Покровским. Руководил людьми с любовью. Можно даже сказать, это не было таким вот руководством. Это был отец, любящий своих детей. К нему приходили все. И сектанты всевозможные, молокане, раскольники. И все находили у него привет, любовь и помощь. Всем он старался помочь. И поэтому все население Дубовки очень любило его.
Заручившись поддержкой местного населения и священноначалия, в 1865 году отец Иоанн основал здесь святую обитель. В первом флигельке была устроена домовая церковь, а позже возводили и другие здания.
А вот это вот первая каменная постройка монастыря. Это жилой корпус, и на его возведение ушел всего один год. Корпус строился при основателе святой обители, отце Иоанне Покровском. Изначально на плане здание напоминало собой ключ, то есть символически для всех приходящих сюда этот корпус еще раз напоминал о ключе в Царство Божие.
Но почти сразу назначенный в монастырь дальний родственник отца Иоанна Павел Павильонов отделяется с небольшой партией сестер из 7 человек и пишет доносы на основателя монастыря.
И батюшку из общины удаляют на какое-то время до разбирательства. Но с разбирательством не торопятся. Вот община пребывает в смятении. Несколько сестер уходят в Дубовку. Вот, случается пожар здесь, вот, в корпусе, в домовой церкви. И вот батюшка приезжает сюда, на место пожарища, сестры ставят ему стульчик. И он смотрит на проваленную крышу и поет псалом на реках Вавилонских. И успокаивает сестер, говорит: сестры, вы не переживайте, правда будет восстановлена, но это будет уже тогда, когда я отойду в вечность.
Чтобы прекратить смуты, отец Иоанн благословил двух послушниц обратиться к государыне Марии Александровне. И вот после этого по указу сюда направляют монахиню Саратовского монастыря Виталию.
Это часовня-усыпальница. Первая игумени монастыря Виталии, которая была строительницей, вот, восстановительницей монашеского уклада жизни, та, которая приняла монастырь в таком разоренном состоянии, общину, можно сказать, и трудами своими вот, возвела монастырь в такое цветущее состояние.
Когда матушка Виталия только принялась за труды по наведению порядка в обители, батюшка Иоанн в то время доживал последние минуты жизни. Все обвинения были сняты, но основатель монастыря до этого не дожил. Его отпевал епископ Саратовский и царицынский Тихон.
Владыка идет в домик к батюшке на коленях, при всех спрашивает у него прощения за причиненные ему обиды. Правда, восторжествовала, причем при таком стечении верующих, которые многие знали батюшка.
И вот распри и недопонимания закончились. Начинается новый этап в жизни святой обители. Восстановлен сгоревший корпус, освящен домовый храм в честь собора Пресвятой Богородицы и третьего обретения главы Иоанна Предтечи. Сюда стали прибывать насельницы, паломники, и было решено в 1880 году заложить Большой собор Вознесения Господня. К тому времени здесь уже проживало около 200 человек, и община официально получила статус монастыря.
А вот эта часовня – настоящая редкость, потому что она освящена в честь святого царя Давида. Такое посвящение вы вряд ли где найдете. Очень символично, что в этой небольшой часовне сестры читают псалтирь. А прямо за зданием этого храма когда-то и находился Свято-Вознесенский собор.
Его большевики разрушили первым. В годы революции в монастыре проживало уже 400 сестер.
Часть из них была расстреляна. Вот без суда и следствия в монастырь прибыли два красноармейца и один офицер. Вот, и вывели сестер в балку. И те, которые сестры находились на тот момент в обители, были убиты.
Другие сестры прошли через лагеря и ссылки, но все-таки возвращались в Дубовку и жили в домах у местных жителей. А в монастыре был интернат.
Но в 91 году указом президента монастыри Русской Православной Церкви были, как бы сказать, официально переданы, да, в Православной Церкви. Но все это продолжалось как бы очень долго, передача строения.
Вот с этого небольшого домика и трех окошек и началось возрождение монашеской жизни. Здесь поселились первые сестры, и здесь же они оборудовали первый небольшой домовый храм.
Когда видим, с чего начиналось возрождение монастыря, видим, что это вот помощь Божия не своими какими-то силами, не заслугами, а, конечно, вот, милостью Божией, потихоньку все восстанавливалось и продолжает восстанавливаться.
Храм Иоанна Предтечи – историческое здание теплой келейной монастырской церкви. Сейчас это главный храм святой обители.
Здесь покоится наша первая настоятельница, матушка Христина. С 93 года по 98 год она поднимала монастырь. Это действительно поднимала, потому что у нас здесь в области не было ни монастырей, ни достаточного количества храмов. Вот в Волгограде у нас всего на такой огромный город было два храма. Поэтому матушка положила все вот труды, и поэтому так рано ушла из жизни. Вот этот корпус, он игуменский бывший. То есть он был разделен, вот где труба, на две половины. То есть в два входа было. Один вход был для высоких гостей, для архиерея, там, для благодетелей. А второй вход, там жила игуменья, вот с сестрами. А сейчас у нас этот корпус под мастерские мы переделали. Швейная мастерская у нас две, разделяется на как бы два таких послушания. В одной шьют монашескую одежду, облачение для священников. Вот. А другая мастерская, это как бы творческое такое объединение верующих людей, вот наших прихожан, вот под руководством монахини монастыря, они шьют одежду в таком русском стиле. И как бы вот это материальное выражение русской духовной культуры. Одна наша прихожанка, когда одела наше платье и поехала в маршрутке в город, то вся маршрутка очень активно интересовалась и были рады увидеть вот это платье на девушке. Хотя иногда приходят женщины и говорят, а как же я в этом выйду? И стесняется. Но на самом деле, наоборот, реакция людей, она как раз вот подтверждает, что люди рады видеть такую одежду.
И хоть мы знаем, что не одежда красит человека, но все-таки на внутреннее состояние она влияет. И эти платья и сарафаны нашли отклик у наших современниц. Также здесь есть иконописная мастерская.
Мы читали тоже в летописи, что наш основатель, протоиерей Иоанн Алексеевич Покровский, он мечтал, хотел, чаял, чтобы в монастыре были свои сестры-иконописцы. Но вот больше 150 лет не было возможности вот этого. А тут как бы наша сестра-послушница ездила в Москву и познакомилась вот с нынешней нашей монахиней Фомарио.
Мы в традиционном древнерусском стиле пишем. Конечно, самый любимый наш ориентир – это преподобный Андрей Рублев. Мы стремимся к тому, чтобы икона содействовала молитве людей. Вот. И вот этим она и отличается от картины. То есть на картину можно любоваться, а на икону молиться.
Здесь не только пишут, но и реставрируют иконы.
Представляете, вот это вот старое слой, это миллиметры. Вот они старый слой был принесен на новую вот эту доску.
Да. То есть его отделили от доски, очистили полностью. И ну, длительным таким процессом, там несколько раз клей прокладывали разного процента, приклеили на новую доску. И то вот приходится какие-то фрагменты немножко укреплять.
Рядом с мастерскими есть чайная, где паломники могут отдохнуть. Хлеб и печенье здесь делают сами, а еще умеют делать и молочные продукты.
Проходите. Мы 10 лет привлекали различных специалистов, и ездили, консультировались, и ездили в Москву, в институты, которые занимаются молочным производством. Вот. Со всеми разговаривали, спрашивали советов. Все технологически выверено и в лучшем, таком классическом, советском нашем вот, стиле, можно сказать, производства молочных продуктов.
Ну а теперь давайте пойдем к святым источникам монастыря. Воду в этом месте нашел основатель святой обители, отец Иоанн Покровский.
Он спустился помолиться в одну из балочек. А с собой он взял мальчика, маленького сына благодетеля монастыря, Петра Пасухина. Вот. И мальчик, сидя долго в бричке с кучером, устал уже ждать, захотел посмотреть, что же батюшка делает. И когда сбежал вниз, увидел, что батюшка во время молитвы не стоит на земле, а чуть-чуть уже приподнялся на воздух.
Здесь был устроен колодец со святой водой, но в 60-е годы его забетонировали власти. В наши дни обнаружить родник смогла одна из паломниц.
Она на коленочках использовала все балки и нашла. Он был заброшен мусором, камнями, бревнами. Вот, и потребовалось достаточно много времени, наверное, лет 15, наверное, как мы смогли вот его восстановить.
Сейчас здесь есть часовня, где воду можно набрать, а рядом купальня, чтобы погрузиться в нее полностью. Там, где в монастыре до революции была мастерская по созданию ковров ручной работы, сейчас трапезная. Еще в святой обители выращивают виноград. И, конечно, очень ждут паломников.
Наше место, оно вроде как бы близко к городу, но мы чувствуем вот и такое уединение. Я думаю, что это уединение, оно не просто такое территориальное. Вот. Святая обитель – это все равно стены и внешние, и внутренние. Да? Потому что когда человек попадает на территорию обители, он чувствует уже другое совершенно вот какое-то пространство духовное. И мы это тоже чувствуем. И это благодаря, конечно, благодати Божией, молитвам сестер, которые вот здесь подвязались в прошлом, и молитвы вот новомучениц.
Еще до революции здесь почитали тихвинский образ Царицы Небесной. Перед местной иконой молились о излечении от душевных недугов. Святыня была утеряна в лихолетии советской власти, но уже в наше время из запасников Александра Невской лавры сюда была доставлена точная копия тихвинского первообраза.
У нас есть более 20 мощей. Вот. Это мощи киево-печерских святых, мощи святой Блаженной Матроны Московской, мощи святителя Феофана Затворника, мощи Иосафа Белгородского святителя, мощи святителя Луки Воина Синецкого, мощи преподобной мученицы Великой княгини Елизаветы Романовой. Покров Господа Божьей Матери вот, над обителью. И мы ощущаем, и верующие, которые сюда приходят. И вот такое удобное расположение, вроде бы мы рядом с дорогой, а в то же время, если мы пройдем туда подальше, мы увидим, что это бескрайние степи. Вот, это такая вот пустынная, можно сказать, тишина, уединение. Вот, и оно создает такие вот условия, которые удобны и для жителей, для верующих, которые хотят вот приехать в обитель, находятся все-таки недалеко от дороги. В то же время, когда они попадают сюда, они чувствуют уединение, тишину. И вот мысли уже как бы совершенно другие. И радость такая, что можно уединиться, можно помолиться, и попадаешь уже в духовное какое-то такое пространство.